Он был покрыт словно ржавчиной, бурой засохшей кровью. Конец его дрожал, словно расправленная стальная пружина. — Она убивает этим! — закричала Валя. Водомерка придвинулась еще ближе. Приподняв над водой передние ноги, она нацелилась копьем на Валю. Но тут Карик схватил сестру за руку и потянул под воду. Ребята нырнули. Там, где только что плыли Карик и Валя, остались лишь круги на воде и мелкие пузыри. Водомерка растерянно повела по сторонам круглыми глазами. Ведь только что добыча была под самым носом. И вдруг? Что это значит? Водомерка еще раз посмотрела по сторонам и, прижав плотно хобот к белому брюшку, помчалась дальше, скользя по водяной пленке. Фыркая и отплевываясь, ребята вынырнули из-под воды. — Где она? — спросила, тяжело дыша, Валя. — Ох, не знаю, — тихо ответил Карик. — Кажется, укатила. — Куда? — Давай к берегу, — рассердился Карик. — Плыви, не разговаривай. Некоторое время ребята плыли молча, боязливо оглядываясь по сторонам. И вдруг ноги Вали запутались в крепкой и скользкой подводной сетке. Она рванулась, стараясь освободиться, забила по воде руками, но все ее усилия были напрасны. Подводные сети опутывали ее ноги все крепче и крепче. — Да что ты крутишься на одном месте! — закричал Карик. — Ты к берегу плыви! — Я не могу! — захныкала Валя. — Меня держат сети! Никак не выбраться! Фыркая и выплевывая воду, Карик поплыл к сестре. — Держись, не бойся! — крикнул он. — Сейчас я освобожу тебя! Он нырнул, протянул руки, нащупал сети, но лишь только он начал освобождать Валю, как по рукам его скользнуло что-то живое, упругое, сдавило так, что у него потемнело в глазах. Перед ним поплыли желтые рябые круги, в ушах запело, зазвенело тоненько-тоненько. Тить! Еще секунды, и Карик задохся бы. Но тут его что-то подбросило вверх, и легкие сразу наполнились воздухом. Карик тяжело перевел дыхание. Он еще не знал, кто вытащил его из воды. Но теперь, когда он уже мог дышать, ему показалось, что он спасен. Раскрыв глаза, он неожиданно увидел рядом с собою мокрое, испуганное лицо Вали. Она широко открывала рот, силясь что-то сказать. Но вместо слов изо рта выплевывалась вода. Карик поднял глаза к небу, но вместо неба он увидел покатые своды пещеры. Стены пещеры и свод светились в полутьме, словно серебряные. Глубоко внизу плескалась черная вода. Карик и Валя висели между водой и сводом. Но как они держались в воздухе, Карик не мог понять. И вдруг он увидел чудовищную лапу. Она-то и держала их над водой. Лапа поднималась из черной воды, и когда Карик увидел в полутьме самого хозяина лапы, он закричал от страха. Из воды торчала жирная блестящая туша. Потоки черной воды скатывались по круглым бокам. Потом над водой начали всплывать одна за другой огромные мохнатые ноги, и, наконец, Карик увидел гигантского паука. Он покачивался на воде, рассматривая ребят холодными, немигающими глазами. Восемь змеиных глаз злобно стерегли каждое движение Карика и Вали. — Пусти! — завизжал Карик. Валя заплакала. «Ну чего пристал?» — заплакал и Карик, отбиваясь руками и ногами. Чудовищная лапа сдавила ребят так, что у них перехватило дыхание. И тотчас же чудовищный паук перевернул их вниз головами и принялся вертеть и кружить с такой быстротой, что Карик и Валя потеряли сознание. Глава четвертая. Профессор Енотов отправляется в странный мир. Загадка простой паутины. Первая охота. Панцирь и копье. Ловушка. Иван Гермогенович в опасности. На вершине зеленого холма стоял профессор Енотов. Белые брюки Ивана Гермогеновича были измазаны желтой глиной. Галстук съехал на бок. Помятая шляпа сидела на затылке, открывая красный потный лоб. Из густой бороды профессора торчали сухие веточки. Одной рукой профессор прижимал к груди небольшой фанерный ящик, в другой у него был длинный тонкий шест. Красный платок, привязанный к шесту, развивался по ветру, как флаг. «Пожалуй, искать их надо здесь», — бормотал профессор, поглядывая на тихий пруд у подножья холма. Он поставил ящик на землю, рядом воткнул шест с флагом и, сбросив шляпу с головы, принялся рвать обеими руками траву. Нарвав целую охапку, он тщательно прикрыл травой фанерный ящик, потом подошел к шесту, воткнул его поглубже, подергал, качнул вправо-влево. Шест стоял крепко. — Отлично! — сказал Иван Гермогенович. Он засунул руку в карман, вытащил маленькую пузатую бутылку. Серебристые пузырьки, поднимаясь со дна бутылки, сталкивались и лопались. Иван Гермогенович разделся, бросил одежду на траву, взял в руки бутылочку с золотистой жидкостью. — Я думаю, этого хватит вполне, — сказал он. Посмотрев по сторонам, он грустно вздохнул и, запрокинув голову, выпил залпом все, что было в пузырьке. — Ну вот и прекрасно, — пробормотал профессор и, размахнувшись, бросил пустой пузырек в пруд. Некоторое время Иван Гермогенович стоял на месте, задумчиво посматривая на широкие круги, которые бежали один за другим по воде, на свои руки. Потом шагнул вниз к пруду и словно растаял. Там, где только что стоял большой человек, теперь торчал одиноко длинный шест с красным флажком, а внизу, около шеста, валялась помятая одежда, ботинки и полосатые носки. Что же стало с профессором? Проглотив жидкость, он стоял, переступая босыми ногами. И вдруг все вокруг начало изменяться чудесным образом. Трава с удивительной быстротой потянулась вверх. Каждая травинка росла, набухала, становилась все толще и выше. Не прошло и минуты, как вокруг Ивана Гермогеновича зашумел густой лес. Блестящие зеленые стволы обступили профессора со всех сторон. Каждое дерево было похоже на гигантский бамбук. Высоко над вершинами деревьев тихо раскачивались огромные чаши красных, желтых, голубых цветов, осыпая лес золотистой пылью, от которой шел пряный, одуряющий запах. — ну вот, — сказал, потирая руки, Иван Гермогенович, — я так и знал.
В этом удивительном лесу не было мрака и тишины, как в сосновом бору. Не походил этот лес и на березовую рощу, где листва шумит и шелестит, не умолкая. Нет, это был особенный лес. Он весь светился, зеленый и солнечный. Голые блестящие стволы стояли на холмах, спускались во враги. В лесу сияли синие озера, тихо журчали ручьи. Тишину то и дело нарушали странные шорохи. Казалось, где-то совсем рядом осторожно крались за профессором какие-то звери. Идти было трудно. Тело царапали острые листья. Иван Гермогенович поминутно проваливался в ямы. Солнце так припекало, что профессору казалось, будто он прогуливается в печке. Почва леса была похожа на поле битвы, изрытое артиллерийскими снарядами. В густых зарослях то тут, то там висели липкие сети, и нужно было очень осторожно обходить эти ловушки. «Паука работа!» — бормотал Иван Гермогенович, пробираясь сквозь заросли. Изредка он останавливался и долго стоял, рассматривая искусную работу лесного ткача. Но особенно внимательно профессор вглядывался в бесчисленные узелки, густо рассыпанные по всей паутине. Ивану Гермогеновичу, конечно, было известно, что ловит насекомых не сеть, а именно эти крошечные, липкие узелки. К ним, точно к свежему столярному клею, прилипают крылья и лапки насекомых. И тогда насекомое становится добычей паука. Все это было давно известно профессору. Но одно дело знать, другое дело видеть своими глазами. Прошел уже целый час, а Иван Гермогенович совсем забыл, где он находится и зачем пришел сюда. Ему казалось, что он сидит у себя в кабинете, склонившись над микроскопом, и перед ним один за другим проходят его старые знакомые. Но что микроскоп? Разве через стекла микроскопа увидишь всего паука сразу? Конечно, нет. Микроскоп позволяет рассмотреть только глаз паука или кончик его ноги, или коготок, похожий на гребень, или узел паутины. А тут перед профессором сидел весь паук, огромный как бык, и можно было сразу разглядеть его 8 глаз, 2 пары челюстей, 8 ног с коготками-гребнями и вздутое мягкое брюхо. Но больше всего радовало Ивана Гермогеновича то, что паук был живой и охотился. Под микроскопом, даже под самым совершенным микроскопом, нельзя увидеть, как паук ловит свою добычу. А вот сейчас профессор мог наблюдать это на расстоянии вытянутой руки. Паук охотился. Огромный свирепый хищник сидел, притаившись около расставленных сетей. Прямо к нему тянулась сторожевая нить. А он сидел, как рыбак на берегу, и ждал. Вот-вот дернется нитка, и тогда паук бросится на свою добычу, вонзит в нее когти с ядом, убьет и высосет из нее кровь. Профессор смотрел на раскинутую сеть, позабыв все на свете. И вдруг над его головой что-то прожужжало, точно снаряд, и с воем врезалось в сеть. Сеть вздрогнула, заплясала. — Ага! — крикнул Иван Гермогенович. — Есть одна! В сетях билось, извиваясь и барахтаясь, огромное крылатое животное. Оно было побольше паука, во всяком случае, длиннее его. Прозрачные, покрытые жилками крылья, выгибались дугой, пытаясь оторваться от липких узелков паутины. Но выбраться из сетей было не так-то просто. «Оса!» — решил Иван Гермогенович. Он подошел поближе к сети и, покашливая, стоял, наблюдая за борьбой паука и осы. Паук, опираясь на гребни ног, заскользил по своей паутине, прочесывая ее ногами. Он обежал вокруг осы раз, другой, потом стал подкрадываться к ней сзади. Оса стреканула острым жалом. Паук отпрыгнул назад и снова закружился, забегал вокруг осы. Но стоило ему только приблизиться к ней, как оса выгибала свое коленчатое брюхо и угрожающе вытягивала вперед гладкое острое жало. Паук попробовал напасть на нее сзади, сбоку, но всякий раз его встречало изгибающееся, как шпага, осиное жало. «Любопытно! Очень любопытно!» — бормотал профессор, наблюдая за борьбой осы и паука. Наконец, после бесплодных попыток, паук вынужден был отказаться от борьбы с опасной добычей. Описывая широкие круги, он суетливо побежал по своей паутине, сотрясая ее, заставляя осу прыгать, как в люльке. Оса забилась еще сильнее. Бегая вокруг нее, паук торопливо обрывал нитку за ниткой. Наконец, оса рухнула, увлекая за собой сеть на край глубокого оврага. Беспомощно барахтаясь и запутываясь все больше и больше, она покатилась вниз по крутому склону. Следом за ней посыпались комья земли и камни. «Ага! Ага, вот это прекрасно!» — обрадовался Иван Гермогенович. «Это мне как раз и нужно! Очень удачно!» Он подбежал к оврагу, посмотрел вниз. На дне оврага билась и корчилась, покрытая сетями огромная оса. Она выгибала полосатое туловище, каталась по земле, стараясь освободиться от паутины. Но паутина только плотнее опутывала ее крылья, ноги, голову. Профессор побежал по краю оврага, озабоченно посматривая под ноги. И вот, наконец, он остановился перед большой каменной глыбой с острыми углами. Поднять ее профессор, пожалуй, не взялся бы. Глыба была в несколько раз больше Ивана Гермогеновича. Но, к счастью, она висела над краем оврага. Нужно было только качнуть ее хорошенько, подтолкнуть, и она обрушится вниз, прямо на дно. Профессор уперся ногами в землю и принялся раскачивать глыбу. Работа была нелегкая. Глыба шевелилась, качалась, как гнилой зуб, но держалась крепко. Профессор пыхтел, как паровоз. «Врешь! Врешь!» — бормотал он, нажимая на глыбу плечом. «Качаешься! Значит, упадешь!» Всего только каких-нибудь полтора часа назад Иван Гермогенович мог бы столкнуть такой камень в яму одним щелчком. Но теперь это было уже не так просто. Профессор раскраснелся, запыхался, лицо его покрылось потом. «Отдохнем немного», — сказал, тяжело дыша, Иван Гермогенович, и вытер ладонью потное лицо. Он присел на камень. Почти над самой его головой сновал паук, сооружая новую сеть. На брюхе паука Иван Гермогенович разглядел четыре вздувшихся, точно бурдюки с вином, бугра. «Паутинные бородавки», — вспомнил профессор. Однако теперь было бы смешно называть эти мешки бородавками. Каждый из них был значительно больше головы профессора. Иван Гермогенович без микроскопа видел в паутинных бородавках сотни дырочек, из которых сочились капельки тягучей жидкости. Они вытягивались, как нити, тянулись за пауком и тут же свивались в толстые тросы с блестящими клейкими узлами. В несколько минут паук закончил починку разорванной сети и, тотчас же накинув на нее сторожевую паутину, забрался с концом паутины в укромный уголок. «Ну а я что же?» — рассердился Иван Гермогенович. Вскочив на ноги, он собрал все силы и уперся плечом в глыбу. «А ну, взяли!» Толчок, еще толчок. «Эй, ухнем! Эй, раз!» Глыба закачалась, повисла над оврагом, как бы в раздумье, и вдруг с гулом и грохотом обрушилась вниз, поднимая столбы пыли. Когда пыль рассеялась, Иван Гермогенович закричал радостно: «Ура!» Глыба лежала на дне оврага. Под глыбой извивалась, судорожно перебирая ногами, раздавленная оса. Ее длинное полосатое брюхо сжималось, растягивалось, как мехи гармоники. «Отлично! Очень хорошо!» — сказал Иван Гермогенович, потирая руки. Недолго думая, он спустил с обрыва ноги и, цепляясь руками за корни и выступы камней, начал осторожно спускаться на дно. Когда Иван Гермогенович добрался, наконец, до осы, она уже не шевелилась. Профессор толкнул ее ногой, потрогал руками, оса не двигалась. «Ну вот», — сказал Иван Гермогенович, и, посвистывая, спокойно принялся за работу. Целый час он возился, пока ему удалось вытянуть из тела осы длинное, похожее на копье жало. «Прекрасное оружие», — сказал Иван Гермогенович, обтирая руками жало-копье. С таким копьем теперь уже не страшно было бродить в травяных джунглях, разыскивая Карика и Валю. В случае нападения профессор мог не только защищаться, но и сам нападать на тех, кто вздумал бы сожрать его. Теперь следовало позаботиться и об одежде. Как-никак, а путешествовать по лесу голым профессор не собирался. Ловко орудуя острым копьем, Иван Гермогенович разрезал паутинные сети, в которых запуталась оса, тщательно очистил их от липких узлов и обмотал вокруг себя. Мягкие шелковистые веревки плотно обвили его тело. «Ну вот», — сказал профессор, — «когда-то я только изучал пауков, а теперь придется пожить рядом с ними». Он невольно поежился. «Все-таки пауки не такие уж добрые соседи для человека его размеров. Ведь теперь даже крошечный комарик был для Ивана Гермогеновича таким же опасным, как медведь». «А пауки?» Профессор знал, какое большое семейство пауков живет на свете. И крошечные, не больше булавочной головки, и огромные, как тарелка. И питается кое-кто из пауков не только насекомыми, но и мелкими птичками. По-разному и охотятся пауки. Одни плетут паутину и терпеливо ждут, когда в их сети влетит добыча. Но есть пауки-охотники, которые арканят свои жертвы, набрасывая на них паутину, как лассо. «Как хорошо», — подумал Иван Гермогенович, — «что в нашей стране не живет мексиканский паук Пададора. Уж с ним-то я не хотел бы встретиться». Встреча с Пададорой и в самом деле была бы ужасной. У себя на родине в Мексике этот паук не ждет, когда к нему в паутину попадет добыча. Он бродит в листве деревьев, зорко высматривая летающих насекомых, а, заметив подходящую добычу, подкрадывается к ней, держа в передних лапах длинную паутину лассо с клейкими капельками на конце. Бесшумно подкравшись к жертве, Пападора бросает, словно лассо, свою паутину, арканит добычу, а затем бежит к ней по липкой паутинке и пожирает ее. — Да, — пробормотал профессор, — у Пападоры мне, пожалуй, не удалось бы отобрать паутину. Он похлопал ладошками по новому костюму, очень довольный своей серебристой одеждой. — Конечно, — сказал он, усмехнувшись, — костюм мой не такой уж модный. Но в моем положении привередничать не приходится. Костюм был, конечно, не слишком красив, но зато очень и очень прочен. — Я в нем как в панцире, — подумал Иван Гермогенович с удовольствием. Скинув копье на плечо, он бодро двинулся в путь, обходя глубокие ямы, перепрыгивая через рытвины и канавки. Выбирая дорогу, Иван Гермогенович то и дело останавливался. Подолгу стоял на одном месте, прислушиваясь к лесному шуму, а иногда прятался за могучими зелеными стволами, откуда опасливо поглядывал по сторонам. Эти предосторожности были не лишними. Травяные джунгли кишмя кишели чудовищными животными.